Речь пойдет о том, как подсмотреть за Богом, как увидеть Его руку и как приблизиться к Нему за счет того, что ты видишь, как Он с нами работает. Так что вот такая у нас сегодня тема необычная. И я приглашаю всех в путешествие вместе со мной. Путешествие будет во времени. И это могло бы быть путешествие на 500 лет назад, на 1000 лет назад, но оно будет на лет 40 назад. И потому что оно могло, это классическая ситуация, которая могла произойти в любом месте, в любое время, у которых есть соприкосновение с Торой. Вот, и мы с вами начинаем этот рассказ. Значит, прежде всего, мне придется вернуться к истории совсем недавней, как к счастью, которую уже начинают забывать. И поскольку я лектор и часто бываю в разных аудиториях, я начинаю понимать, что я рассказываю только о том периоде, который сама пережила и в котором участвовала, из истории евреев Советского Союза после Второй мировой и до их выезда в 90-м, этот период, которым у меня описан в моей книге, в которой я, в общем, изучала и знаю хорошо. И насколько я поняла, что 50 лет, что 100 лет назад восприятие современных людей, особенно молодежи, оно такое, что это, в общем-то, очень невелика разница между этими 100 и 50. А для нас, те, кто это вживую прочувствовал, мы просто обязаны для того, чтобы можно было оценить то, что у нас есть сегодня, мы должны немножко понять, что вот откуда мы вышли, куда пришли, и что мы получили, какие возможности получили, используем мы эти возможности как следует и так далее. Говорится, что вообще все воспоминания, память нужна человеку только для того, чтобы использовать это для настоящего и будущего. И все воспоминания, которые нет, продвигают нас, от них надо просто избавиться, это балласт, который мешает продвигаться. Ну, у нас с вами как раз задача вспомнить то, что нас может продвинуть. И я для этого приглашаю вас в свою историю. История, она моя в этой книжке, которая называется «Прыжок через пропасть». И я, значит, ее написала очень много лет назад, где-то в 90-91 году, когда приехала в Израиль. Книга, она получилась, речь идет о том, что я знаю, то, что пережила, но, в принципе, она достаточно историческое, потому что тут факты, которые забываются, которые все-таки имеет смысл вспомнить. Наша история начинается с того, что семья, допустим, речь идет о моей семье, семья людей, которые начали в 70-е годы подавать на выезд, если вы помните такое выражение. Вообще, советские евреи, в ту пору их было 2 миллиона где-то, они делились на два сорта, можно сказать. И некоторые из них хотели уехать и убежали, другие хотели уехать и не могли, и третьи еще размышляли, еще, может быть, не хотели. Вот эти три вида с 70-х годов, в 90-м перешли только в тех, которые немногие, что оставались, и многие, что уехали. Мы, к сожалению, наша семья попала в ту полосу, которая называется «хотят, но не могут», и это были отказники. В 70-х было очень много, в 90-х совсем мало. Но, к сожалению, мы как раз были из тех, кто начали в 70-е, а уехали только в 90-м году. Но я сейчас хочу сказать не об этом, а хочу немножко напомнить нам историю и как происходило, что происходило со временем в Советском Союзе вот после 70-х годов, когда началась Алия. На самом деле, еще до этого, вы знаете, была такая война со всем, что связано было с еврейством, как с желанием уехать, то есть с сионизмом, также и с желанием понять, что такое быть евреем, то есть Тора и все еврейские, и все, что связано с еврейской жизнью. Поэтому мы, наше поколение, застало ситуацию, когда мы хотели уехать, но мы не знали вообще, что такое быть евреем. И заняло определенное время, то есть уже в отказе, уже пострадавшие, но еще не знавшие, что такое быть евреем, где-то к 80-м годам, наконец-то, благодаря нашим товарищам, тоже отказникам из Москвы, которым было легче вернуться к своим корням, потому что все-таки было много возможностей приехать в Москву и очень мало возможностей приехать в наш город. Я говорю о городе Вильнюсе, столице советской Литвы, сейчас уже не советской, но, в общем, город, который когда-то был знаменит своими религиозными и духовными корнями еврейскими, стал совершенно безликим после войны, после исчезновения всей общины практически, и плюс советская власть. В общем, мы были те советские евреи, которые знали, что евреи, но не знали, что это такое. Ну вот, речь идет о 80-х годах, когда мы уже наконец-то, будучи в отказе, все-таки стали, получили, наконец, связь со своими корнями и начали что-то соблюдать, что-то делать, что-то понимать, учить. Я хочу просто рассказать чуть-чуть исторически, что это было не так просто, потому что, во-первых, это было запрещено законом. Как евриты, его людей сажали в тюрьму за преподавание еврита, так и Тора, которую тоже надо было учить на, во-первых, Лашон Кодеш, а во-вторых, нужны были книги и все такое, чего практически к 80-м еще почти не было. И вот, наконец-то, наши дорогие еврейские, как сказать, мудрецы, которые жили в это время в Израиле, в Америке и так далее, те, которые поднимали и помогали подняться советским евреям, стало понятно, что их очень много, и что они хотят все-таки понять, что такое быть евреем. И вот стали издаваться такие интересные книжки. Я не знаю, видели ли те, кто были в Советском Союзе, получили их. Но мы имели счастье, как отказники и так далее, как активные евреи. Мы, значит, получили доступ к этим книжкам. Мы их получили в 80-е годы. Это было невероятное богатство. Что это были за книжки? Я вот сейчас вот вам показываю. Это издание Торы у Маша в виде отдельных глав на папиросной бумаге, очень тоненькой. И вопрос, почему? Посмотрите, это карманный размер, его легко спрятать в кармане. И почему такие тоненькие, почему такая странная бумага? Речь идет о том, что провести через границу такую книгу было невозможно, было запрещено. Хранить ее было тоже запрещено, и, естественно, если тебя поймают, будут неприятности. Поэтому мы сделали такой форме, что было невероятно удобно провозить через границу. И тем, кто уже в Советском Союзе их получал, было очень удобно их учить по главам. Можно было возить с собой в метро в Москве, да, или в транспорте, ты где-то тихонько держал в руках, мог читать. Это было большое богатство и счастье. Тут, значит, есть ивритый русский язык, что помогало, в принципе, с комментариями. Это помогало нам что-то понимать и что-то читать. Это Фрима Гурфинкель. Мы были ей невероятно благодарны еще в 80-е, когда она перевела вот эту и была издана вот такая вот форма Тор. Теперь точно то же самое произошло и с трактат Авот, и с некоторыми другими книгами. Но я просто сейчас нам для нашей истории нужен именно трактат Авот. Это называется Пиркей Авот, я не знаю, как Пиркей, это поучение отцов. И это комментарий, это Масехет Авот. Это довольно массивная вещь, но ее издали такими отдельными главками, небольшими книжечками, которые тоже помещаются в карманы, которые легко можно взять с собой и читать где-то и учиться в Советском Союзе, где это сделать было запрещено. Почему я об этом так долго говорю? Во-первых, я даю дань истории. Я даю дань тем, кто позаботился о своих братьях в Советском Союзе, понимая, что иначе им Тору не достать, ее надо было присылать, привозить и так далее. Точно так же, как привозили тфилины, как привозили всякие запрещенные тогда вещи, привозили в чемоданах и между своими вещами, что было непросто и так далее. Спасибо тем, кто привозил, и спасибо тем, кто позаботился. Об этой книжке у нас и пойдет впереди речь. Я возвращаюсь теперь к 80-м годам. И наша семья, когда мы стали соблюдающими евреями, плюс тому, что мы отказники, у нас масса проблем, как людьми, которые как бы немножко вне закона, потому что хотим покинуть советскую родину. Кроме того, мы еще стали соблюдающие, что вообще запрещено и тоже карается законом. Ну, все это разговор, на самом деле, после того, как мы получили Тору, наша жизнь приобрела определенные опасности, приобрела такую силу и красоту вообще ежедневного прихода, движения к Творцу, потому что это настоящая жизнь, когда ты двигаешься, знаешь куда, и знаешь, что ты со своим народом, и, в общем, у тебя есть такие чудесные нити, которые тебя с ним связывают. Так что жизнь стала очень яркой и разнообразной, усложнилась, несомненно, понятно, возникли всякие проблемы. В том числе одна из проблем, как вы понимаете, дорогие женщины, это миква, которой в то время не было в нашем городе. Много лет мы добивались ее построить, много-много лет. И, во всяком случае, пока это разрешение пришло, и мы смогли ее построить, и надо было как-то этот вопрос решать. И некоторые женщины из нашего города ездили в микву ближайшую, в Москву. Что так, по-честному, сам поезд шел 12 часов, плюс еще там, это где-то 14-16 часов только в одну сторону. То есть, сложите эти цифры, получается, что это было очень непросто, учитывая, что мы работали, и что за нами следила КГБ, и что если бы нам не давали свободно ехать в Москву. То есть это все время была такая схватка, ну, привычная схватка, ежедневная схватка, но у нас были прекрасные цели. И, честно говоря, это давало невероятные силы. Ну, я это просто сейчас пока вам преамбулу для того, чтобы было понятно, что значит, когда в твоих руках такое оружие, что оно может сделать. Вот об этом мы и поговорим. И я для этого хочу просто сейчас вам, поскольку вы уже в курсе, вы понимаете, о чем идет речь, я вам прочитаю главу, небольшую главу из этой книжки, вот этой книжки, написанной в 90-м году, еще по свежим следам, я еще помнила, что там происходило, поэтому сейчас я могу об этом только вам прочитать и рассказать, в чем же дело. Глава называется «Пиркей Авот» или «Встреча с мафиози». Ежемесячная поездка в московскую микву была делом не только тяжелым, но иногда и небезопасным, в зависимости от того, кем оказывались мои случайные попутчики. Я сокращаю, потому что я перечисляю, какие случались попутчики. Это было и КГБ, и это были самые разные и очень неприятные люди. Хочу только тебе добавить, что еще из Вильнюса в Москву это был... была одна форма небезопасности, зависеть от попутчика. Но из Москвы уже обратно в Вильнюс, это для меня была, для тех, значит, кто был активный отказник, это была особая опасность, потому что я никогда не ездила просто так в Москву. Кроме миквы, я, конечно, встречалась с другими отказниками, встречалась с теми, кто учил Тору. И через от них я привозила что-то в Вильнюс для нашей общины. У нас уже появилось несколько десятков человек, которые уже вместе хотели заниматься. Нужно было привозить книги, нужно было привозить пищу, а может быть и тфилины. То есть часть вещей, которые я везла, была, конечно, категорически запрещена властями. Если бы меня там самиздат был, если вы помните такое. Вот. Короче говоря, это было очень небезопасно, и поэтому мне нужно было проехать тихо и незаметно, чтобы все-таки меня не арестовали. То есть это было вот так постоянное такое ощущение и дома, и в поезде. Где бы ты ни был, ты все время должен был думать об этой ситуации, которая могла мгновенно обратиться в совсем еще более тяжелую. Значит, и так вот эта поездка из Москвы сейчас, и, значит, речь идет уже о том, что я возвращаюсь из Москвы. Однажды зимой я возвращалась из Москвы в Вильнюс. Надо понять, что я старалась всегда получить нижнюю полку, вот обычно это купейный такой вагон, и положить там под сиденье, может быть, в такой ящик положить свой чемодан. Мне это было спокойнее, потому что меня не обыскали, между прочим, если чемодан лежит сверху, легко обыскать. Я всегда заботилась о том, чтобы сидела на нем или что-то на нем лежало сверху, чтобы, в общем-то, он был менее доступен. Поэтому понятно, что я была еще малоподвижна. Я уже, наконец, забралась в этот вагон, меня еще не остановили. И я положила свои вещи, силы. Это уже полдороги. Теперь если не арестуют до Вильнюса, то, значит, все в порядке. Короче говоря, вот теперь мы возвращаемся к этой поездке. Я возвращалась из Москвы в Вильнюс поздним рейсом. Мое купе было последним. Я вошла и огляделась. А вот у меня судьба пошлет в попутчики. В четырехместном купе сидели двое. Робкий провинциальный литовец и необычного вида мужчина. Мельком взглянув на него, я предпочла выйти в коридор. Через несколько минут и литовец, буркнув что-то про ужин в ресторане, в очко выбрался из купе. Оставшийся в купе человек, одетый в спортивный костюм, был невысок ростом, но его массивная фигура, казалось, занимала все пространство купе. Эту гору мускулов венчало свирепое восточного типа смуглое лицо с узкими горящими глазами. То ли спортсмен-профессионал, то ли профессиональный убийца. Честно говоря, этого нет в книжке, я просто хочу сказать, что по жизни встречала немало видов людей, но такого страшного вот на вид человека, не то что роль, а именно, который излучал ужас просто своим одним видом, я никогда больше, к счастью, не встретила. Я с тоской оглядела пустынный коридор вагона. Проводника на месте не оказалось, пассажиры спали. Что делать? С кем поменяться местами? Где спать этой ночью? И осталось стоять у окна в коридоре. Так было безопаснее. Вытащила из сумки тоненькую книжечку Пиркея вот. Вот именно эту. Она со мной приехала в Израиль. Вот эту книжечку. Вытащила из сумки тоненькую книжечку Пиркея вот. Трактата Талмуда по учению отцу. Она всегда была со мной в дороге. Одной фразы из нее было достаточно, чтобы наполнить смыслом и размышлениями долгие часы в пути. По тяжелым пристальным взглядом человека из купе я стала читать и вскоре забыла о его существовании. Вдруг я почувствовала резкий рывок за руку и через доли секунды очутилась на сиденье в купе. Дверь тут же захлопнулась. Свирепый зверь в спортивном костюме железной хваткой сжимал мое запястье. «Что ты выламываешься, интеллигентка? Притворяешься, что читаешь?» — грубо сказал он. «Видел я таких. Потом сама за мной бегать будешь». Я упускаю тут остальной текст. «Пикнешь? Придушу». Мне было противно, но почему-то не страшно. Все-таки кругом были люди. На самом деле мне было очень страшно, и я понимала, что эти люди мне не помогут. Он может со мной сделать все в полной тишине, и никто даже не услышит ничего. Я попыталась отстраниться на длину своей зажатой в тиски руки. В другой руке была книга. Примерно так было. Он это заметил, не хотелось, чтобы она попала в лапы к этому животному. Он это заметил и потянулся, чтобы отобрать книгу. Я выгнулась сильнее. «Не прикасайся к ней!» Он взглянул на меня с удивлением, как если бы вдруг мышь заговорила человеческим голосом. «Что ты там читаешь?» Он все-таки вырвал у меня книгу. Где мне справиться с таким? На каком это языке? Сейчас узнает, что на иврите, и убьет меня. Но отступать некуда. На моем родном пытаюсь я выиграть время. А какой твой родной? Иврит. Ты что, еврейка? Да, отчаянно говорю я. Наступает мертвая тишина. Что сейчас будет? Я тоже еврей. Растерянно проговорил он. На зверином лице появилось человеческое выражение. Тиски разжались. Я с облегчением вытащила свою онемевшую руку со слезами его железных пальцев. «Что там написано?» У него даже голос изменился. Я прочитала ему фразу, на которой была раскрыта книга. «Акавия, сын Магалалеля, говорил: „Вдумайся в три вещи, и ты никогда не согрешишь. Знай, откуда ты произошел, куда идешь и перед кем должен будешь оправдываться и держать ответ. Откуда ты пришел? Из зловонной капли. Куда идешь? Туда, где прах и черви. Перед кем должен будешь держать ответ? Перед царем царей, святым, да будет он благословен». «Из зловонной капли? Прочитай еще раз!» – потребовал он. На глазах моих происходило чудо. Свирепая маска сползла, и под ней казалось обычное человеческое лицо, даже умное. «Кто это написал? Когда?» – я отвечала, как умела. Сказала, что это написано во времена после разрушения второго храма. «Ты веришь в Бога?» – искренне удивился он. «Да». Вопросов у него было много, а потом он заговорил сам, и я услышала историю, которую не могу забыть до сих пор. Его зовут Миша, он из Ташкента, тренер по дзюдо и карате, едет в Литву на соревнования в качестве судьи. Связан с ташкентской мафией, говорит, что простые советские люди не представляют, какая это могучая и обширная организация. И кто только в нее не входит, чиновники всех рангов. Его они используют для устрашения. Кстати, я это очень понимаю. Одного его вида достаточно, чтобы устрашить. Просто приводят поговорить с каким-нибудь боссом. Этого достаточно, чтобы босс раскошелился. У него русская жена и дочь, которую он очень любит. Единственный человек на земле, которого я люблю, сказал он. После его рождения отец бросил мать и уехал в Москву делать карьеру. Мать отказалась от ребенка и сдала в детский дом. Вскоре она вышла замуж. Над маленьким еврейским мальчиком в детском доме издевались. Он голодал, воровал съестное на местном базаре, за что его нещадно били. Став старше и оказавшись очень сильным, он сам стал избивать обидчиков. Он понял одно – надо, чтобы тебя боялись. И его боялись. Он был свиреп и силен. Ни своя, ни чужая жизнь для него ничего не значили. Ему было 6 лет, когда в город приехала бабушка, мать матери. Она разыскала его и забрала из детдома к себе. Бабушка была единственным человеком на свете, которому этот мальчик был нужен. Но спустя 3 года она умерла. Миша опять остался один, но теперь ему было еще тяжелее, чем прежде. Его мать жила в том же городе, ни разу не встречалась с ним. Он часто бродил под окнами у дома, надеясь увидеть, в глазах стали слезы, а в сердце крепли отчаяние и ненависть. Он поклялся себе во что бы то ни стало, добиться успеха в жизни любой ценой. Потом он придет к этой женщине, которая была ее матерью, скажет ей: «Я был тебе не нужен, и я обошелся без тебя. Теперь ты не нужна мне». Необыкновенные физические данные действительно сделали его знаменитым, но несчастливым. Во всех женщинах он видел свою мать, отказавшуюся от ребенка, и презирал их. Дочь он назвал Леей в честь своей бабушки. 10-летнюю девочку он воспитал как мальчишку. Отец обучил ее приемам карате, и всех сверстников она держала в страхе. Внезапно он прервал рассказ и сжал мое запястье 2 пальцами. «Попробуй вырвись», — предложил он. Я не стала даже пробовать. «Вот видишь, чему тебя учили, что ты даже защитить себя не можешь? Это же не рука, это цеплячья косточка». Он отпустил мою руку. «Моя дочь великана повалить может», — добавил он с гордостью. Полночи продолжалась исповедь моего случайного попутчика. Много страшного рассказал он о себе. Я не могла и не хотела прерывать его. Он даже не заметил, как робкий литовец проскользнул на свое место и уснул, забившись в угол. Вдруг он замолк, и его лицо приняло прежнее свирепое выражение. «Теперь ты слишком много знаешь про меня», — в его голосе прозвучала угроза. «Но ты же опомнился. Я не боюсь тебя. Ты не причинишь мне зла». Я пыталась помочь ему, как могла, сказала, что самое страшное в его жизни — это ненависть к матери, что один из основных законов, данных нам Всевышним, благословенно, он — это уважение к родителям, какими бы они ни были. Удивительно было видеть, как этот человек впитывал в себя слова Торы. «Ты изменила мою жизнь», — сказал он. «Я понял, действительно, не может быть целью жизни ненависть к матери и месть ей. Ложись спать и ничего не бойся, я буду охранять тебя». И он вышел из купе. Нет, не я изменила его жизнь. Это сделала одна единственная фраза из Пиркей Авот. Я теперь хочу вам сказать, что я действительно свидетель, я видела, и я, как бы сказать, сейчас только могу оценить, что я видел, как Творец действует в этом мире, как он открывает человеку глаза, как он меняет его, он открывает ему возможности. У этого парня до этой встречи у него не было выбора. Человек — это тот, у кого есть выбор. Теперь у него был выбор между добром и злом. Он теперь знал, что есть Творец, есть Тора и есть зло, которым он полностью был поглощен раньше. И очень надеюсь, что в дальнейшем эта судьба была все-таки человек, сделана человеком, потому что наша судьба в наших руках. Хотя все предопределено, но есть у нас свобода выбора, как двигаться по этому пути. И вот для него я хочу сказать, что когда я увидела, как Творец действует через этого парня, когда этому, у него уже не было возможности взвешивать или с чем-то сравнивать. Поэтому он шел как животное по пути наибольшей силы. Ну, джунгли, это понятно. Это так весь практический мир и действует. По принципу джунглей тот, кто сильнее, тот главный. А тут вдруг приходит Тора и сообщает тебе, что ты, в общем-то, же родился не животным, а родился человеком и должен приближаться к Творцу. Это твоя цель. и ты должен меняться, и это твоя обязанность, потому что вот эти все слова, которые мы там в Пирке Авот читали, помнят, из чего ты пришел, из вонючей капли, это типа сруха на иврите. Это, я когда тогда, в те поры, я читала, я просто в простом, прямом смысле, как оно написано, так оно и воспринималось, но это называется сгулатость. Я, ну, как бы это поддержка святого, хотя ты его не понимаешь. Оно действительно работает, да, видите, в прямом смысле. Человек просто впервые услышал и просто из животного превратился в человека. У него появился шанс стать, и он стал евреем просто на глазах. Это было чудесное зрелище. Но дело в том, что сейчас, годами, когда я больше учу, больше интересуюсь этим, я и понимаю, что Творец сделал для меня великое чудо в том, что я увидела, из чего я сама сделана. Фактически парень этот модель того, из чего мы сделаны, из этого эгоизма, из этого желания. Что такое типа слуха? Ну, не имеется в виду физическое проявление, хотя есть и прямое слово всего этого, но имеется смысл другой. Дело в том, что этот потенциал духовный, который спрятан в семени, из которого должен родиться человек, он Творцом окутан в массу материального эгоистического желания во всяких таких делах, в которые погружен этот мир. Он погружен в обслуживание себя, своего желания получать. Такой эгоистический мир, противоположный Творцу. Поэтому, когда человек вот начинает различать, насколько он далек от корня от своего, что вот его ветви так далека от корня, этот Творец делает милость, открывает ему глаза, и тогда для него это состояние называется типа слуха. Он сам не выносит этого состояния несовершенства, когда он весь закрыт в этом желании получать. Он хочет вырваться, приблизиться к Творцу, к его Создателю, стать Адам, действительно человеком. И тогда он начинает это движение. И тогда вот все эти вещи, которые там написаны, перед кем давать отчет, на самом деле не надо ждать, не дай Бог, смерти, чтобы давать отчет перед кем-то. А этот отчет появляется у человека перед самим собой. У него есть такие весы между добром и злом, что эгоизмом и желанием отдавать, быть как Творец, похожим на него. И он взвешивает сам на своих весах, внутри себя. По мере своего роста наши весы становятся более точными, и мы можем сказать сами себе, правильно ли мы идем, куда мы идем, перед кем потом давать отчет. То есть эти весы, они у нас в руках. У этого парня они появились вместе с тем, с этими перкеавосками, с касанием с Тором. Он получил эти самые весы, которые помогут ему, если он захочет, если его душа будет достаточно сильна, он сможет двигаться дальше в этом направлении. Поэтому для меня этот пример, как это совершенно ценно, он мог бы, я говорю, произойти 1000 лет назад или 100 лет назад, неважно, но я видела, как просто одна фраза, даже в простом ее понимании, если царь Кодыш, это взято с такой высоты, как Пиркей Авот, или все, что написано нашими мудрецами, когда берешь фразу, кстати, Пиркей Авот, я уверена, что вы это читали, но если оно никогда не устаревает, в любом месте, если ты это открываешь, начинаешь читать, оно прямо разговаривает с тобой сегодня, про сейчас, про тебя сегодняшнего. Оно никогда не устаревает, потому что это вечная война с самим собой, со своим эго, это движение вперед, это стремление к Творцу. Оно здесь, в этой программе, очень точно указаны все эти точки. Поэтому эта книга всегда со мной, но это только одна часть, есть еще несколько частей. Но с тех пор, да. Но я хочу вам сказать еще очень такую для себя приятную вещь. Когда я готовила нашу встречу, я посмотрела, открыла вот этот трактат Авот, который со мной вот уже не знаю сколько, уже десятков лет. Я никогда не заглядывала, не смотрела подробности. Я открыла и посмотрела, что она издана в 1981 году. Очень тяжелое застойное время там в Советском Союзе. И как раз со средств вот этих новых Балай Чува, Хазрей Чува, те, кто что-то искали. Это были очень нужные книги. И это было издание, которое было издано в Иерусалиме, значит, общей редакции Брановера. Но я открыла и посмотрела, издано в Иерусалиме. И что меня невероятно обрадовало? Консультанты Равин Ицхак Зильбер. То есть наш замечательный учитель Рав Ицхак Йосеф Зильбер, который, оказывается, уже в те годы был моим учителем, хотя я этого не знала, именно его Пиркей Авот, с его точными поправками, уверена, с тем, что необходимо было внести. Так что Рав Зильбер присутствует и в этой книжке, и в моей жизни, и вот в жизни того даже парня, о котором мы с вами говорили сейчас, не знаю, что там было дальше, но я была свидетелем, называется Тхиат Амитим, просто рождение из мертвых. Это был страшный чудовище, он хуже мертвого, он был, потому что он был активно, агрессивно, как сказать, негативен, то есть... Он излучал буквально такое ненависть и зло. Потом, когда он рассказал свою историю, стало понятно, что у него были на то причины, но это очень страшно в этом мире. Вот, так что Рав Зильберу благодарность огромная, что он и туда вмешался. И поэтому следующий наш рассказ, конечно, естественно, плавно перейдет в рассказ о Рав Зильбере, потому что, вы знаете, я всегда в своих рассказах стараюсь, для меня самое объемное, самое... такое, как сказать, глубокое понимание того, где я была и что происходило с еврейским народом. Я-то говорила с вами о том, что происходило после, и, что называется, Второй мировой войны. Это то, что потом я родилась. А Рав Зильбер написал в своей книжке, вот в этой, которую я очень люблю, которая называется «Чтобы ты остался евреем», он описал там все с самого начала, со своего рождения в 1917 году, когда еще даже раньше, до того. И, короче говоря, это самое, я как уже специалист в этой области могу сказать, что более объемные книги исторические, прочитав ее, она сам сейчас ее, кстати говоря, эту книгу изучает очень часто, во всяком случае, в женских семинарах, в американских обязательно. Это у них есть контрольные работы по этой книжке, она переведена на английский, в израильский тоже у них есть работы по этой книжке, потому что самый быстрый способ понять, что же там происходило, и причем интересной формы, это в этой книжке. А мы с вами коснемся сейчас, опять же, мы говорили о том, что такое фразы. Что делает одна фраза, которая сделала из святого места, что она производит с человеком. Мы сейчас возьмем на примере Рав Зильбера, который действительно называется вот эта часть, о которой мы говорили, о том, что такое... Правильное действие с правильностью связано с правильной фразой, куда она нас направляет. Мы сейчас говорим о Рав Зильбере, Исаак Йосеф Зильберик, который родился в 1917 году, и слава Богу, родился в такой удивительной семье, которая, невзирая на все ужасы того времени, все-таки это была глубоко религиозная, очень грамотная семья. Папа его был раввином. Все предыдущие поколения до Давида Мэла прослеживаются до Давида Мэла. Эта семья продолжала нести этот свет, который практически старались затушить власти, как только могли. И не только власти, к сожалению, евреи, которые, не зная, что это, принимали в вражескую сторону. Я сейчас смотрю, что это продолжается, когда люди не знают, что такое быть евреем, что такое свет Торы, что такое какой выбор нам дан, какая цель у нас в жизни есть, и к чему мы должны приближаться, от чего удаляться, то они принимают вот эту форму наших врагов, к сожалению, в любом месте и в любое время. Итак, что написано в этой книжке? Мы говорим о тех временах советской, еще до военной, до Второй мировой войны, когда абсолютно закрывали синагоги, убивали, сажали раввинов, уничтожались книги. И вот эта семья, где молодой человек, мальчик, и вырос абсолютно на Торе, очень талантливый, легко ловит любые другие науки, но у него одна из большая проблема. Он не может работать в субботу. И он еще подросток, но ему уже надо куда-то где-то работать, что очень тяжелая ситуация. И он нигде не может работать, потому что везде нужно работать в субботу. Куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком, везде рабочая суббота. Наконец, мать, благословенная память, предложила: попробуй где-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь. Видите, как выбираете, чем заниматься. Нигде больше заработаешь, нигде лекчеров нет. Просто там можно будет в субботу учиться, но не писать, слушать. Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в ВУЗ. Курсы эти были организованы при химико-технологическом институте, обратите внимание, оборонной промышленности. Институт серьезный, прием на курс серьезный. Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре. То есть это уже полгода, как они занимались. Да и принимали только тех, кто окончил 9 классов средней школы. Я трижды был у секретаря, и она в конце концов не выдержала. Молодой человек. Да поймите же, люди учатся с начала года, и то, и два успевают. Программа рассчитана на 10 месяцев, осталось всего 3. Какой смысл вас принимать? И так далее. И там у него практически было много еще проблем. У него не было 9 классов, в жизни никогда не учился в школе. Он все учил только сам, дома, по книгам. И, короче говоря, у него не было никаких бумаг необходимых. Кроме того, папа у него был раввином, что вообще исключало, чтобы у него была какая-то нормальная жизнь, потому что сын раввина шансами, похоже, равнялись нулю. Оказалось, кстати, это последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата. Потом эту льготу отменили, не используя я ее тогда, вуза бы мне не видать. А вот где-то добыл эту бумажку, а знания у него были, потому что он умел учиться сам, читал книги, и поэтому сдавать он мог все, что необходимо, просто не было бумаг. Теперь слушайте дальше. Вот это самый кусочек, за которым мы все читаем. Как известно, что не случается с человеком к лучшему? К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус, и вдруг плеснул керосином на руку и обжег. 3 года я возился в мастерской с примусами, включал и выключал, никогда никаких происшествий, а тут обжегся. С больной рукой многого не наработаешь. Я понял так, что сверху творец. Хотят, чтобы я предпринял новую попытку. Как вам нравится? Сверху хотят. Руку обжег, значит, хотят сверху. Опять отправился на курсы. На сей раз посетителей принимал сам директор. Татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно, повторил тоже, что секретарь, прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимается, не успевают. Я вижу, ничего сделать нельзя. Я говорю, ну, я пошел. А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик. Еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. Майданчик шепчет. Не уходи, подожди. Я спрашиваю, что ждать? Он тихо так. Бог еще поможет. Это, кстати, секретарь, обратите, комсомольский секретарь. Бог еще поможет. Как? Он отвечает мне стихом из Торы. Разве рука Бога коротка? После таких слов я, конечно, не мог уйти. Сижу, жду. Чего и сам не знаю. Проходит 5 минут, я спрашиваю, а сейчас можно уйти? Он говорит, нет, еще сиди. Жду еще 5-6 минут. Тут входит парень в военной шинели. Парень только что демобилизовался и тоже хотел поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики, тот опросил нас обоих и говорит, не возражаю. Вы поняли, что произошло? Комсомольский секретарь сказал, разве рука Бога коротка? И после таких слов он, конечно, уйти не мог. Значит, вы можете себе представить, что с этим Мишей Майданчиком, который был секретарем, мы потом подружились. Я уже рассказывала, как мы придумали продавать кошерное мясо в 39-м страшном году. Он по моей просьбе ходил в Рошашана на фабрике и комбинат, где работали верующие евреи, трубить в шафар. Это смертельно опасно, 39-й год. Пусть вас не удивляет, что этот верующий парень вступил в комсомол. В те времена он был не единственный, кто старался замаскироваться и не из трусости. Миша был мужественный человек. Так, вы поняли, теперь он поступил в институт после этого и смог потом действительно преподавать и соблюдать шаббат все эти невероятные годы, которые он там прожил. И речь шла о том, что эта фраза, которую он услышал, он сказал, после этой фразы я не мог уйти. Как важно слышать то, что нам говорится сверху. Как важно, я уверена, каждый из нас может вспомнить такой момент, когда какая-то поворотная фраза, какое-то касание со святым текстом, хотя ты даже не понимаешь его содержание, понимаешь только от Господа общую линию, оно все равно влияет на тебя и меняет твою жизнь к лучшему. Поэтому будем внимательны к тому, что нам говорится сверху, для того, чтобы, вы знаете, нас ведут по жизни двумя путями. Есть путь Торы, есть путь, значит, обычный путь, называется путь страданий. Это когда нас тычут сзади или нас волокут спереди. Поэтому лучше все-таки идти путем Торы, который нам говорит, что нужно делать, куда, ну, что нужно выбирать на этих качелях жизни, что нужно выбирать. Потому что духовное – это когда ты выбираешь приближение к Творцу, отдачу, и материальное, когда ты выбираешь что-то, что ты можешь получить в руки, которое у тебя потом уплывет и ничего не останется. Поэтому, значит, мы хотим сейчас с вами посмотреть еще одну вещь, которую я специально привезла для того, чтобы... А я хочу, чтобы вы послышали, послушали вещь, которая, что называется, к нам обращают, это то обращение, которое нельзя не услышать. Что самое интересное в этом мире, раскрытие Творца человеку, когда мы приближаемся по свойствам, и когда мы внимательны, то мы начинаем все это больше видеть, а это самое главное, самое интересное из того, что может с нами здесь произойти. Я хочу вам сказать, мы сейчас только помянули о двух фразах. Одна была «Пиркей Авот», другая была «История», а теперь я хочу вам сказать, вот новости из газеты, действительно, это просто новости, я их выписала в том виде, в котором они были. Это просто в преддверии урока, я обратила на это внимание, поэтому я это выписала, не подумайте, что я выписываю все новости. Но это настолько соответствует тому, о чем мы с вами сейчас говорим, что я хочу, чтобы вы это услышали. Это было произошло дней 10 тому назад, сейчас я тут без даты, но это буквально очень свежая новость. Называется статья так: «Чудом предотвращена трагедия в Беньямине». Это называется Сдейфрайм, такое какое-то место в Беньямине, в районе Беньямине. Шемишмор, наш народ, который находится в опасности, чтобы он спас всех нас от того, что могло бы выйти, и чтобы оно не было, чтобы мы вели себя так, чтобы это все предотвращалось Творцом. Два вооруженных террориста в бронежилетах проникли на территорию фермы. Один из террористов вошел с оружием в караван, где живет пара, поженившаяся менее недели назад, а его друг прикрывал его снаружи. Пара, которая вечером участвовала в мероприятии, это тот, кто пишет, очень мало понимает, что пишет, но вы поймете. Пара, которая ранее вечером участвовала в мероприятии «Семь благословений», то есть «Шевабрахот», она участвовала в этом мероприятии в отдаленном месте. Она решила остаться там на ночь и чудом осталась жива. Да те замечательные люди, которые пригласили эту пару на шевабрахот. Вы знаете сами, что такое шевабрахот. Это всегда очень серьезно. Для молодых это очень важно в этом участвовать. Если можно организовать, надо организовать. А если нет, участвовать во сколько это возможно. И можете, если спросить, может ли шевабрахот предотвратить несчастные случаи, его можно сказать прямо исходя из того, что мы сейчас только с вами услышали, можно сказать, да, может. То есть любое касание с тем, что должно сделать, и это делается по Торе, оно работает независимо от того, что мы можем это логически объяснить или нет. В нашем случае мы говорим с вами о том, об управлении Творцом, который открывается и нам показывает: смотрите, дети мои, люблю я вас, и хочу, чтобы с вами все было хорошо. Двигайтесь туда, из-за чего вы пришли, для чего вы родились. Я сейчас хочу просто сделать небольшую паузу между текстом еще последним, который хочу сказать. И поскольку мы здесь все время находились, пока я сказала бы в этом теплом объятии Рав Зильбера, который еще грел нас еще тогда, как вы поняли, что я только сейчас обнаружил, благодаря тому встрече с вами, обнаружил, что в 81 году было издано под его редакцией. Очень много книг он написал сам, очень много было издано. Но я вот сейчас, как его ученица, была счастлива с ним встретиться, с учителем еще раз. в этой книжке, как я уже говорила. И поэтому я хочу сыграть, сегодня можно играть. И у нас такие перерывы, что между Шавуот и Песах нельзя играть, и потом опять есть дни, которые нельзя будет играть после 17-го Тамуза. Мы сейчас попали в такую паузу, когда как раз можно играть, можно справлять свадьбы, и это такое радостное. В этом смысле хорошее время, и мы его используем. И я хочу сыграть вам позывные Рава Зильбера. Как я называю для себя эту мелодию, которую он так любил. И сам ее и нам ее дал. Это мелодия, которая пришла через Рава Зильбера. Карибон Олан. Он ее любил больше всего. Она пришла ему. И на Шамай. И мы ее тоже так же чувствуем, как и он. И я просто хочу вас попросить. Я думаю, что это и так у нас получается. Чтобы мы объединили наши чувства, нашу любовь к Творцу, к Израилю, к нашим учителям. Чтобы мы сейчас все это вместе объединили и попросили Творца о защите нашего народа, о том, чтобы он прислал нам сехель, как говорится, понимание и желание выполнять то, что нам нужно делать правильно. Наша любовь пусть это подогреет. Привет, это Рав Зильбера. Это его позывные. И еще одна песня, которая, в общем-то, тоже молитва, тоже просьба. «В сердце своем храм построю». Так называется эта песня. Как ее еще называют, песня о третьем храме. Он должен быть построен в сердце. Это наша работа. Наша музыкальная часть пока прерывается. Если хотите еще, можно сыграть еще песню. У нас есть пока несколько минут. А я хочу добавить историю, которую... Это не история. Это то, что произошло очень в близком кругу от меня с людьми, которых я очень хорошо знаю. В связи с тем, что мы сегодня говорили о Ашгаха Пратит, то есть частное управление, как Творец действует и как потрясающе видеть и все дальше понимать, как сказать, и непостижимость вместе с тем очевидность его управления. Хочу вам рассказать о одной паре средних лет. Эти люди, как бы это был не второй брак, есть дети от предыдущих браков. И эти люди, значит, ждали ребенка. И на поздней стадии беременности жены выяснилось, что есть большие проблемы. И врачи подняли очень серьезную панику вокруг этого. Ее стали исследовать. И причем на очень высоких уровнях в Израиле есть очень серьезные, как сказать, специалисты по этому поводу. Три больницы самые лучшие делали всякие измерения, всякие снимки. И, безусловно, они пришли к одному выводу, что не желаете, чтобы этот ребенок рождался. И поскольку это уже была поздняя стадия, это было принято специальное решение, специальная комиссия вызвала этих несчастных родителей и объявила им, что вот такое решение комиссии специально, значит, им бесплатно предоставлять там операции, все такое, должны этого ребенка, он не должен родиться. Поскольку родители религиозные, они очень внимательно все это понимали, принимали. Это люди не дикие, нету, как некоторые считают, что если человек религиозно, возможно, он не понимает, что происходит в окружающей среде. Это люди, прекрасно понимавшие, понимающие происходящие люди, очень грамотные. Они были у всех возможных специалистов, это первое дело. Второе дело, тех рабаним, которых они считали, что они могут им что-то посоветовать. И в конце концов, к сожалению, и те, и другие приходили к тому же выводу, что, значит, у них есть право, может быть, даже в каком-то смысле обязанности поступить так, как эта комиссия решила. Комиссия из трех больниц. И в конце концов они оба решили и поехали в далекий для них город, к тому раввину, которого отец семейства многие годы прислушивался к его советам, очень с ним считался. Поехали к нему как уже как последнему завершающему слову, как поступить. И когда они приехали к этому раввину, он, значит, выслушал их и сказал, ну, они показали ему там все эти данные, документы, и все рассказали. И он им сказал: вы приехали ко мне зачем? Вы хотите услышать мое мнение? Оно для вас имеет значение? Сказали: зачем же мы тогда приехали? Мы как раз хотим его услышать. И тогда он закрыл лицо руками, этот пожилой раввин, и полчаса молчал. Молился он или думал он, и никто не знает. Они сидели полчаса, боясь пошевелиться, и через полчаса он сказал: написано, продолжайте. То есть там какая-то есть фраза, продолжайте и выносить ребенка. И, короче говоря, в назначенное время, потому что понимали, что он не сможет родиться сам, короче, в назначенное время, раньше срока несколько, было сделано кесарево сечение, ребенок был извлечен. И еще какое-то время родители совершенно не могли понять, что там будет дальше. И постепенно, значит, постепенно стало выясняться, что и то функционирует, что не должно было, и это, то, что не должно было, и это, то есть зрение, слух, то, что сказали, что всего этого не будет, все это каким-то образом есть и так далее. Я сокращаю этот рассказ. Через месяц они должны были показаться в той комиссии, которая когда-то определила, значит, судьбу этого еще не ребенка, а нерожденного ребенка. Они должны были там появиться по предписанию, по договору с этими врачами, и они туда приехали. Ребенок был осмотрен теми специалистами, которые что-то решают, и они совершенно, значит, потрясенные вместе с этим ребенком явились главной профессорши, которая совсем не молодая, пенсионерка, но все равно возглавляет самую там главную больницу, та самая, которая прочитала приговор несколько месяцев назад, и сказали, Ну вот, вот ребенок, она его смотрела, так не глядя в документы, и сказала, все в порядке, хороший малыш. Они говорят, это врач, который сопровождал, сказал, посмотрите в его дело, посмотрите его тик. Она открыла интернет, увидела тик, и это старая, нерелигиозная, может даже антирелигиозная женщина вдруг заплакала и сказала, мы, врачи, должны быть скромнее, мы должны опустить голову перед Богом. Это было потрясающее явление, увидеть это, знаете, женщине такого склада, которая много чего уже насмотрела в жизни. И тогда родители спросили, что это, чудо? Она говорит, да, это чудо. Короче говоря, они, слава Богу, эти родители, благодаря тому, что они услышали слово написано, продолжайте. Они продолжили. И слава Богу, у них замечательный младенец, ребенок, который, дай Бог ему расти, развиваться хорошо. Пока это все на уровне чуда, которое стало реальностью. Короче, дорогие мои, я желаю, чтобы все мы были как бы не свидетелями, а участниками и производителями чуда. То есть слушать то, что Творец хочет, чтобы мы услышали, и не пропускать, когда оно приходит к нам. И эту реальность менять, ведь она не такая уж простая вокруг нас, но нашими силами, нашей верой, нашей уверенностью в том, что Творец хочет нам добра, и что то, что нас погоняют сзади и спереди, тащит вперед, это потому, что мы, видимо, идем или недостаточно быстро, или, может быть, не совсем по той дорожке. Поэтому уточнять собственный ход и просить, чтобы Творец нас направил, чтобы он мог сделать то, что мы должны сделать, и чтобы мы вместе с вами радовались чуду, когда Творец это делает. Чудо – то, что делают не люди, а Творец, называется НЕС. Не рук человека, а рук Творца, когда это очевидно. Мы просим Творца сделать это для нашего народа, чтобы у нас был мир, чтобы мы были, шли в нужном направлении. Потому что мир, он не для того, чтобы мы просто успокоились, а для того, чтобы мы радостно двигались вперед. Вам хорошего, здорового лета, хороших новостей и всего вам доброго.
Спасибо большое, Кармела. Благодарим вас за такой чудесный урок, за потрясающие истории, за вашу игру. У нас еще есть 2 минуты. Может быть, вы можете нам еще что-то сыграть, пока нас все заседает.
Да, сыграю еще. Это псалом 122 называется «Ради моих друзей и братьев буду просить Бога о мире». Это то, что нам нужно.